Пашка. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Эксперты и политики анализируют подробности переговоров Кондолизы Райса и Роберта Гейтса в Москве. Зачем Турция отозвала своего посла из Вашингтона? И почему британцы все чаще покупают подделки товаров известных фирм? Эти и другие темы, а также обзор американских газет и новости культуры в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа и этого дня. В Москве сегодня проходят российско-американские переговоры в так называемом формате 2 на 2, в которых участвуют госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны США Роберт Гейтс, с одной стороны, и главы российского МИДа и оборонного ведомства Сергей Лавров и Анатолий Сердюков, с другой. Главная тема встречи – судьба американской системы противоракетной обороны, элементы которой США хотят разместить в Чехии и Польше. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Переговорам в формате 2 на 2 предшествовала короткая встреча Кондолизы Райс и Роберта Гейтса с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в резиденции Ново-Огарёва. Итоги этой встречи окончательно убедили наблюдателей в том, что какого-либо прорыва в решении проблемы противоракетной обороны от нынешнего визита ожидать не стоит. Еще по дороге в Москву госсекретарь США четко дала понять, что Вашингтон не намерен отказываться от планов размещения элементов своей системы ПРО в Чехии и Польше, несмотря на предложение России использовать вместо этого радиолокационную установку в Габале на территории Азербайджана. В свою очередь, принимая Гейтса и Райс в Ново-Огарёво, Владимир Путин даже позволил себе немного отклониться от дипломатичного тона, чтобы подчеркнуть неприемлемость таких планов для Москвы.
Уверен, что у вас была уже и будет возможность поговорить с коллегами о проблемах противоракетной обороны. Насколько я информирован, у вас есть свое видение того, как должно развиваться наше сотрудничество в этой сфере. Единственное, на что я хотел бы обратить внимание, на то, что в процессе этих непростых переговоров мы рассчитываем, что вы не будете форсировать ваши прежние договоренности с восточноевропейскими странами. Мы ведь с вами можем когда-нибудь решить, что противоракетные системы можно разместить и на Луне. Но пока мы до этого доберемся, возможность договориться может быть утрачена в силу реализации вами собственных планов. Но такой конструктивный, тем не менее, настрой наших американских партнеров на продолжение диалога, он, конечно, является очень позитивным сигналом.
Путин добавил, что в ответ на размещение элементов ПРО в Центральной и Восточной Европе Россия может окончательно выйти из договора об обычных вооружениях в Европе. По мнению президента России, Вашингтон и Москва должны также бороться за придание глобального характера договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, так как, в отличие от США и России, другие страны имеют право развивать эти системы вооружений и, по данным Владимира Путина, успешно их развивают. Кондолиза Райс в ответ сказала, что у России и США есть общие задачи, такие как борьба с терроризмом и распространением ядерного оружия, и это гораздо важнее, чем разногласия по поводу системы противоракетной обороны. Наблюдатели обращают внимание также на заявление Кондолизы Райс о том, что ей хотелось бы обсудить с Владимиром Путиным его политическое будущее, но она не намерена сама поднимать этот вопрос. В целом, визит Райс и Гейтса в Москву должен был продемонстрировать важность продолжения российско-американского двустороннего диалога, полагает редактор вашингтонского журнала «Национальный интерес» Николас Гвоздев.
Важнее сделать так, чтобы переговоры не выглядели провалом. Каждый останется при своих. Россия против американской системы противоракетной обороны в Польше и Чехии, а Америка не собирается от нее отказываться. Без уступок в этом фундаментальном вопросе я не ожидаю перелома в эти дни.
Профессор университета Виланова в Пенсильвании Хафиз Малик не видит в отсутствии договоренности по системе ПРО резкого обострения американо-российских отношений.
Я думаю, американо-российские отношения нормальные. И сама совместная поездка госсекретаря и министра обороны Соединенных Штатов в Москву говорит об этом. Я надеюсь, что стороны придут к взаимопониманию. По одним вопросам больше, по другим меньше. Например, Россия согласна с Соединенными Штатами в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием, которое может стать угрозой безопасности России не меньше, а то и больше, чем безопасности Соединенных Штатов и Европы. Общая общая задача и Москвы, и Вашингтона, и Парижа убедить Иран отказаться от самой идеи производства ядерной бомбы. По этому пункту согласие есть.
Это был профессор университета Виланова в Пенсильвании Хафиз Малик. Программа визита высокопоставленных членов американской администрации предусматривает также встречу с российскими правозащитниками. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
И в продолжение разговора сейчас с нами на связи известный политик, независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков. Владимир, добрый день. Первый вопрос. Как вы думаете, возможно ли достижение каких-либо важных договоренностей на этих переговорах? Ведь с обеих сторон во встрече участвуют представители уходящих президентов Владимира Путина и Джорджа Буша. Такие же прогнозы делались и перед встречей Буша и Путина, например, в штате Мэн, что всерьез договариваться, налаживать отношения США и Москвы придется уже новым людям. А вы как думаете?
Я думаю, что, во-первых, нельзя считать Владимира Путина уходящим президентом. Он может перестать быть президентом на какое-то время, но это вовсе не означает, что он уйдет от власти. Поэтому это совершенно другая ситуация, чем в США, где Джордж Буш точно довольно скоро покинет Белый дом. Во-вторых, конечно, диалог важен. Конечно, очень важно, что госсекретарь США и министр обороны находятся в Москве и ведут диалог с высшим российским руководством. Но я считаю, что негативная тенденция в отношениях России и США продолжает нарастать, потому что ни по одному пункту повестки дня нет согласия между переговаривающимися сторонами. Ни по Косово, откуда американцы твердо намерены уходить, судя по всему, ни по размещению элементов системы ПРО. Ни по многим другим острым вопросам, например, по постсоветскому пространству. Сегодня, более того, прозвучала новая идея российского лидера о том, что нужно вернуться к вопросу о ракетах малой и средней дальности. Это еще один элемент расшатывания той системы договоров, которая идет последние годы, когда США вышла из ряда договоров, когда Россия сейчас объявила о моратории на договор о ДАВСе и так далее. Поэтому в целом можно сказать, что диалог есть, но результата этого диалога нет, и недопонимание и расхождение между сторонами только усиливаются.
Владимир, ну вот диалога нет. Основной камень преткновения – это планы Вашингтона разместить в Чехии и Польше пресловутые элементы системы ПРО. Москва советует этого не делать, взамен предлагает станцию в Азербайджане. Об этом очень много уже все говорили, эксперты, СМИ, все высказались. Но официальное руководство обеих стран до сих пор топчется в одной и той же точке. Вот действительно, диалога нет. А по-вашему, от того, что переговоры зависли, кто выигрывает больше вот от этой паузы? Москва или Вашингтон?
Во-первых, диалог есть. Я начал с этого. Диалог есть. Другое дело, что он безрезультатный. И, к сожалению, как я знаю мнение специалистов, Габала не решает той проблемы, о которых говорят Соединенные Штаты. То есть Габала позволяет зафиксировать пуск баллистической ракеты, но не позволяет навести на нее противоракеты. Поэтому тут еще есть технические вопросы, которые должны быть решены за столом переговоров. Поэтому я бы не стал говорить о большой затяжке. Насколько я понимаю, 1 декабря истекает срок решение по Косово. И это критический срок для российско-западных, российско-американских отношений. То же самое по размещению ПРО в Восточной Европе. Решения, как я понимаю, уже приняты. И в ближайшее время начнется их реализация. Поэтому я и говорю о том, что, к сожалению, несмотря на то, что диалог есть, несмотря на эти очень важные встречи, несмотря на массу правильных дипломатических заявлений, расхождения между Россией и США продолжают углубляться.
Спасибо большое. Напомню, с нами на связи был известный политик, независимый депутат Госдумы России Владимир Рыжков. И вот как только что стало известно, Россия и США не достигли согласия по вопросам противоракетной обороны. Это только что заявила по итогам консультации в Москве госсекретарь США Кондолиза Райс. США продолжат переговоры с Чехией и Польшей относительно размещения элементов системы ПРО в этих странах. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Как я только что сказал, Россия и США не достигли согласия по вопросам противоракетной обороны. Это заявила в Москве госсекретарь США Кондолиза Райс. Во время несанкционированного митинга Союза правых сил в Москве против повышения цен были временно задержаны 4 человека, в том числе корреспондент «Радио Свобода». Всего в акции участвовали около 300 человек. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» запланировала марши несогласных на 24 и 25 ноября, в последние выходные перед выборами в Госдуму. Нобелевской премии мира за 2007 год удостоен бывший вице-президент США Альберт Гор. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, еще раз добрый день.
Здравствуйте еще раз.
С чего начнем? Как обычно, с тем, связанных по тематике с Россией или с чего-нибудь другого? Пожалуйста, вам слово.
Да, вот как раз я хотел бы подхватить то, что только что вы объявили как самую последнюю новость о том, что в переговорах между Соединенными Штатами и Россией не достигнуто прогресса. Публикация еженедельника «Тайм», сетевая версия, то есть ежеминутно обновляемая. Путин выносит США предупреждение по поводу плана развертывания ПРО. Обращаясь к госсекретарю Кондолизе Райс и министру обороны Роберту Гейтсу, российский президент, пишет «Тайм», высмеял американские планы относительно ПРО. «Мы стараемся найти возможность для сотрудничества», — ответила Райс. «Несмотря на то, что между нами есть разногласия, мы будем прилагать силы, чтобы их преодолеть, так как у нас есть общие задачи — борьба с терроризмом и распространением ядерного оружия. И это гораздо важнее, чем разногласия». Заставив Райс и Гейтса прождать 40 минут, пишет еженедельник «Тайм», Путин начал заседание с пространного монолога, сказав, среди прочего, что России, возможно, придется отказаться от своих обязательств по российско-американскому договору 1987 года, в том случае, если его действие не будет распространено на другие страны, владеющие ракетным оружием. Путин имел в виду договор о ликвидации ядерных ракет средней и меньшей дальности, который был подписан Соединенными Штатами накануне развала СССР. По его мнению, его следует распространить и на другие страны, в том числе на те, которые находятся в непосредственной близости от наших границ. Он не назвал эти границы, но Роберт Гейтс в ответ заявил, что Вашингтон заинтересован в ограничении распространения ракетного оружия на Иран.
Иван, есть ли темы, я всегда спрашиваю об этом, когда мы обсуждаем американские газеты, не связанные с Европой, с Ираком, с Россией, может быть, что-нибудь внутриамериканское или внешнее, такое внутриполитическое или неполитическое, на ваше усмотрение.
Давайте неполитическое, но связанное, тем не менее, в данном случае с Европой, как на американском континенте отражает то, что происходит по эту сторону Атлантического океана. Нобелевская премия присуждена свободной женщине. В канадской газете «Le Devoir» Каролин Монпети пишет: «Дорис Лессинг – одиннадцатая женщина, получившая Нобелевскую премию по литературе. Как всегда, шведские академики объявляют, за какие заслуги награждается лауреат. В данном случае премия присуждена автору, которая с жаром, скепсисом и даром провидения расследовала расколотое общество». Дорис Лессинг родилась в Иране в 19-м году, напоминает газета, но выросла в Родезии, где служил ее отец, раненый ветеран Первой мировой войны. Будущая писательница росла на книжках, которые ее родители выписывали из Лондона. Ее антироссийские убеждения привели к тому, что на юге Африки она стала персоной нон-грата, а Южная Африка со всей несправедливостью и ее проблемами стала постоянным фоном ее будущих книг. Несмотря на такую политическую вовлеченность писательницы, Дорис Лессинг никогда не впускала политику в свои романы, хотя и успела побывать членом английской компартии. В 15 лет, разругавшись со своей матерью и уйдя из семьи, Дорис Лессинг покинула Африку, поселилась в Англии, завела семью, и семейные конфликты, тема одинокого и непонимаемого подростка, стали постоянной линией ее творчества.
Ну и на закуску, что вы приготовили сегодня? Что-нибудь зажигательно интересное или такое глубокое, аналитическое, спокойное? Вот я угадал, не угадал?
Да, в одном пункте вы угадали, а теперь вам остается угадать в каком. Самым популярным поисковым порталом в мире остается американский интернет-гигант Google. Об этом пишет газета «Новое русское слово». Напомню, что это ежедневная русская газета, самая старая русская газета в мире. Она издается с 1910 года, старее «Московской правды». Выходит на русском языке в Нью-Йорке. За прошедший месяц, пишет она, поступил 61 миллиард запросов от более чем 750 миллионов пользователей. Через Google прошло более половины, точнее 37 миллиардов запросов. Это намного больше, чем все остальные главные поисковые порталы вместе взятые. На втором месте Yahoo, на третьем китайский поисковый сервис Baidu. Я хочу обратить внимание, воспользовавшись своим обзором, что самое молодое поколение уже отлично знает, что в Гугле есть все. Я тут на днях говорю своему внуку: «Пипа, ты суринамская». Он спрашивает: «А на что она похожа?» Я говорю: «Давай посмотрим в Брэме». А он говорит: «Давай лучше в Гугле». И представляете, через 5 секунд мы нашли Пипу суринамскую. Так что, Саша, Гугл быстрее Брэмок. Вот какой вывод я сделал.
Ну, Брэма держать в руках приятнее.
Согласен.
Спасибо большое. Напомню, с обзором свежих американских газет был мой коллега Иван Толстой. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Турецкие власти резко отреагировали на принятие Комитетом Конгресса США резолюции, признающей факт геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Анкара отозвала своего посла в Вашингтоне для консультаций. В Турции растут антиамериканские настроения, проходят акции протеста и демонстрации. В свою очередь, американское правительство выразило надежду на скорое возвращение турецкого посла и нормализацию отношений. Ситуация осложняется тем, что в начале следующей недели парламент Турции рассмотрит запрос правительства о начале военной операции против курдских сепаратистов на территории Северного Ирака. Соединенные Штаты, Евросоюз и Россия предостерегают Турцию от этого вторжения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Турецкий посол в США Наби Шенсой отзывается для консультаций. Таковы заголовки турецкой прессы. Читаем комментарии. Посол Турции в США проведет на родине 10 дней, несмотря на предупреждение американской стороны о том, что подобный шаг может нанести ущерб турецко-американским отношениям. А вот что говорит сам посол Наби Шенсой. Пора понять, что этот вопрос – дело далекого прошлого. Я знаю, что он болезненный и для турок, и армян. В 1915 году были жертвы с обеих сторон, а в этой резолюции ситуация представлена довольно однобоко. Ошеломленная решением турецкая нация. Так комментируют состояние общества местные политологи. Продолжаются митинги протеста возле американского посольства, где открыто призывают разорвать дипломатические отношения между странами. Участники акции призывают к решительным шагам и осуждают слишком мягкую позицию Реджепа Эрдогана, который довольно сдержанно, по мнению турок, отнесся к подобному шагу. Безответственное решение комитета сделает отношения с другом, союзником, стратегическим партнером более трудным в очень непростое время. Эрдоган слишком сентиментален. Он должен действовать решительно. Последствия такого решения аналитики сравнивают с эффектом домино. По сообщению СМИ, главком ВМС уже отменил ранее запланированный визит в США. А вчера вечером в Министерство иностранных дел Турции был приглашен посол США в Анкаре Росс Уилсон. Представитель МИД Турции Левент Бельман заявил. По мнению турецкого премьера Реджепа Эрдогана, решение Конгресса нанесет серьезный удар по американо-турецким отношениям. Официальные турецкие власти отрицают факт геноцида армянского населения в Османской империи. Турция – партнер по НАТО, который граничит с Ираком и предоставляет базы для переброски войск. Влиятельные в Турции военные уже всерьез поговаривают о том, чтобы не продлевать мандат на их использование. Тем временем вокруг американских дипломатических миссий дополнительные наряды полиции. На стене американского посольства в Анкаре участники акции изобразили полумесяц и звезду, символ турецкого флага. В Стамбуле большая толпа рвалась в консульство с антиамериканскими лозунгами. Американское посольство призывает своих граждан быть бдительными в связи с возможными демонстрациями и проявлениями антиамериканских настроений в стране. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете программу «Время свободы». Учитывая близость выборов в Думу и президентских выборов, резкий рост цен на продукты питания стал темой номер один в России. Правительство уже признало, что инфляция превысит заявленный в начале года уровень. Президент поручил новому премьеру принять срочные меры, чтобы сдержать рост цен. Оппозиция проводит акции протеста. Политики и экономисты активно дают пояснения по поводу того, почему сложилась такая ситуация. В реальности же жители российских регионов, особенно тех, где уровень жизни ниже, чем в целом по стране, вынуждены пересматривать и без того скромные рационы питания. Цены растут и на товары, к продуктам питания отношения не имеющие. Наш корреспондент Надежда Гладыш прошлась по магазинам и рынкам Ижевска, чтобы выяснить, как обстоят дела в этом городе.
В Ижевске кругом только и разговоров, что о новых ценах на самые необходимые продукты питания. Настолько, что продавцы на центральном рынке уже сильно нервничают, когда видят журналиста.
Скажите, пожалуйста,
пойдите дальше.
А почему?
Что вам?
Масло сливочное.
У других торговцев мне повезло больше. От них я узнала общую картину движения цен. Сильнее всего выросла цена на растительное масло на 50%, молоко на 2-3 рубля за литр, крупы на 1,5-2 рубля за одну фасовку. Разительнее всего изменились цены на сыры твердых сортов со 140-150 рублей сразу до 200 с лишним. Яйца цена за десяток выросла с 27-29 до 33-35 рублей. Я попросила высказаться по поводу новых цен пожилых женщин, собравшихся у подъезда соседнего дома.
Вы знаете, что цены-то повысились?
Да как не знаю, что?
Ходим,
молоко
ходим,
было 10 рублей, сейчас 16.
Вот,
да как? На хлеб на тоже на есть, это тоже.
Везде, вот мы берем топленое.
Масло сливочное тоже повысилось.
Было 11,50, вчера 12,50 уже было.
Да, топленое масло, да, да, ой, молоко.
Это пол-литра, да?
Да, да, пол-литра. Угу. Почему это так вот? Пенсии добавили на 147 рублей, а все повысили. Ужас. Это пенсионерам, как же они, и так тяжело живут.
Власти объясняются с народом через экраны телевизоров. Во вторник по всем местным телеканалам дали сюжеты с выступлением министра сельского хозяйства Удмуртии Владимира Невостроева. Он кивает на удорожание топлива, сезонное снижение надоев, а также на международные факторы.
Рост цен вот на сельскохозяйственную продукцию повлияло то, что Европа отказалась от дотирования сельскохозяйственного производства, и в то же время увеличилось потребление всех этих продуктов. Здорово повлияло то, что вот на сегодняшний день начал это молоко потреблять и Китай.
На линии огня, то есть между переработчиками и покупателями, оказались продавцы. Торговля выслушивает весь шквал народного недовольства. Но не только. Падают обороты, говорит администратор торгового зала одного из крупных ижевских супермаркетов Амазия Смердова.
Реализация молока и хлеба, естественно, упала. Соответственно, заявочки у нас снизились. Покупатели постоянно ходят. Это в основном пожилые люди, поэтому как бы задают вопросы.
В частной бакалейной лавочке, где я сама беру дежурный набор продуктов, на последствия взлета цен мне пожаловалась хозяйка торговой точки.
Это как-то отражается на вас?
Ну, конечно, отражается, потому что покупателей меньше стало. Народ же меньше берет. Денег нет. За все заплатить, закупить, покушать уже все. Брали по 10, а сейчас уже по 2, по 3 яйца берут. Масло брали бутылочки, мы сейчас берут только маленькие.
И уже не под запись добавила, что владелец помещений предупредил их, что повышает плату за аренду с 30 до 45 тысяч рублей. Подорожание коснулось и мясных отделов.
Как мясо подорожало, обед, да, уже еще на той неделе подорожало.
Он, по-моему, 39 был?
Он был 32, стал 50.
На этом фоне разгула цен я уже не удивилась, когда утром с меня спросили за местную газету 15 вместо 3,5 рублей, а рулончик челнинской туалетной бумаги уже имел ценник 7 рублей вместо 4,5. Бакалейщица меня предупредила, что на базе им по секрету сказали, что растительное масло обязательно дойдет до 100 рублей за литр. Судя по скорости, с которой меняют на нем сейчас ценники, это очень похоже на правду. Для Радио Свобода, Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Россия и Соединенные Штаты не достигли согласия по вопросам противоракетной обороны, заявила по итогам российско-американских консультаций в Москве госсекретарь США Кондолиза Райс. США продолжат переговоры с Чехией и Польшей относительно размещения элементов системы ПРО в этих странах. Во время несанкционированного митинга Союза правых сил в Москве против повышения цен были временно задержаны 4 человека, в том числе корреспондент Радио Свобода. В акции участвовали около 300 человек. В Мьянме в одном из военных госпиталей после продолжительной болезни скончался премьер-министр страны генерал Со Уин. Ему было 59 лет. Он занимал 4-е по значимости положение в военной хунте. Сербия готова выплатить 1 миллион евро за информацию о местонахождении бывшего генерала боснийских сербов Ратка Младича. Об этом решении Совета национальной безопасности Сербии объявлено сегодня. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» планирует проведение марша несогласных 24 и 25 ноября, в последние выходные перед выборами в Госдуму. Основной лозунг протестных акций – «Россия без Путина». Нобелевской премии мира за 2007 год удостоены бывший вице-президент США Эл Гор и межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН. На юге Афганистана в результате взрыва погибли по меньшей мере 2 человека. На индонезийском острове Бали вспоминают жертв терактов 12 октября 2002 года. Тогда погибли более 200 человек, в основном иностранные туристы. Траурные церемонии состоялись и в Австралии, 88 граждан которой погибли в результате взрывов на острове. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 12 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
12 октября 76 года. Каббала. Еврейское философско-религиозное учение. У микрофона философ Александр Пятигорский.
Каббала во многих своих моментах объективно является учением еретическим. Но по своему содержанию она настолько тесно связана с Торой, с духовной еврейской традицией, что объявить ее еретической на всех уровнях было практически невозможным. Три проблемы находятся в центре учения Каббалы. Первая проблема – Бог и сотворение им человека и мира из ничего. Вторая проблема – дух и духовная иерархия Вселенной. И третья проблема – человек и его место по отношению к Богу в этой духовной иерархии. В основе всей философии Каббалы лежит идея трансцендентности Бога, то есть идея о том, что Господь находится вне сотворенного мира и недоступен ему. Раскрытие божественного в человеке совершается двумя путями. Один путь – это преодоление и подчинение человеком себе, своему духу, своей духовной силе, тех элементов и сил материального мира, внутри которых скрыто божественное. Другой путь – это когда человек преобразовывает материю, когда он силой своего духа сублимирует физический мир. Эти идеи находят свое дополнение в каббалистическом утверждении мистической аналогии между миром в целом, космосом, и отдельным человеком. Подобно тому, как в космосе скрыто божественное, так и в отдельном человеке живет его искра Господня. И если Господь в первичном творческом акте нисходит в материю, то человек в своем порыве к Господу восходит к свету из материи. Именно эта идея получила особенное развитие в учении хасидов.
О Каббале рассказывал философ Александр Пятигорский. Радио «Свобода», 12 октября 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Испанский парламент принял решение ликвидировать наследие диктатуры Франко, который правил страной 4 десятилетия. В частности, речь идет о названиях улиц, мемориальных досках, памятниках, прославляющих Франко и его сторонников. Окончательное голосование состоится 30 октября, и ожидается, что социалисты и их союзники утвердят так называемый «закон об исторической памяти». Этот закон также предполагает отдать должное жертвам военной диктатуры и объявить незаконными приговоры франкистских судов в отношении политических оппонентов. Оппозиционная народная партия осуждает принятие нового закона, поскольку считает, что это решение открывает старые раны и вызывает рознь. В конце гражданской войны в 1939 году 50 тысяч республиканцев были приговорены к смертной казни, а десятки тысяч брошены за решетку. В 1977 году, спустя два года после смерти Франко, Испания амнистировала функционеров режима, совершавших преступления во время диктатуры. Это было сделано, чтобы способствовать национальному примирению. В 1978 году Испания приняла демократическую конституцию. В Париже, в здании бывшего министерства колоний, открылся новый музей – Национальный центр истории иммиграции. Франция перестала быть колониальной державой в 50-е и 60-е годы XX века, предоставив независимость колониям в Африке и в Азии. Ранее видные французские интеллектуалы выразили протест в связи с решением президента Николя Саркози учредить Министерство иммиграции. По мнению интеллектуалов, сам факт учреждения подобного министерства превращает иммиграцию в проблему. На создание нового музея были затрачены более 28 миллионов долларов. В ирландском городе Корк открылся 52-й Коркский кинофестиваль, старейший в Ирландии. В программе сотни художественных и документальных картин из разных стран. На фестивале будет показан ирландский фильм «Самогон», снятый в 1979 году и вызвавший в свое время противоречивую реакцию. В этой ленте рассказывается о самогонщиках, нелегально производящих ирландское виски, и агентах полиции. Причем полицейские изображены в картине отрицательными персонажами, а самогонщики – положительными. В понедельник в Париже Ален Делон продаст с аукциона 40 картин из своей коллекции. Ожидается, что полотно абстракциониста Николаса де Сталя будет продано за почти миллион долларов. В целом, Ален Делон может заработать до 8 с лишним миллионов долларов.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». В Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве открылась выставка картин самого известного русского пейзажиста Ивана Шишкина. В этом году исполняется 175 лет со дня рождения художника. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Знаменитые конфетные обертки с медведями, вклейки в школьных хрестоматиях, на севере диком и прочие родные просторы, даже половички и настенные коврики с соответствующими сюжетами уже давно перестали пропагандировать творчество Шишкина. Плохие репродукции девальвировали его. Тем ценнее возможность увидеть большую в 200 произведений ретроспективную выставку, на которую попали картины из нескольких крупных музеев. В первую очередь, конечно же, из самой Третьяковки, обладающей наиболее полным собранием работ художника. Слово заместителю директора галереи Лидии Иовлевой.
Может быть, в прежние времена было важно очень показать все, что есть во всех музеях страны и мира. Сейчас это не столь уж даже важно. Важно показать лучшие вещи Шишкина и показать как-то неожиданно его. Это удалось нашим экспозиторам. Получился интересный эффект. Они как бы выявили тему дороги и подчеркнули тему дороги, которая вообще характерна для русской пейзажной живописи и для Шишкина в частности. И вот эта дорога, она как бы ведет вот туда к ржи Шишкина и сопровождается эта дорога великолепными гравюрами, пейзажами гравированными, рисунками, а уже потом, как вот такой вот вариации разного рода, это живопись.
Другие пейзажисты ставили перед собой задачу передать мимолетное состояние природы, вибрацию воздуха, тени облаков, трепет листьев. Таковы лирические картины русского живописца Васильева, к этому станут потом стремиться все импрессионисты и их последователи. Шишкин не таков. он монументален. Его привлекает только постоянное и неизменное. Недаром у художника мало зимних сюжетов. Разгар лета с застывшим воздухом и золотой нивой – его любимое время года, а любимое дерево – не меняющаяся сосна. Еще Иван Шишкин подробен и точен до педантичности. Каждую былинку он выписывает так, что хоть сейчас ботанический атлас. На выставке обозначена малоизвестная сторона творческой лаборатории художника. Гербарии, старинные фотоаппараты и давно вышедшие из употребления приборы с точными линзами. Некий магический фонарь, к примеру. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
Католическая церковь уже около 40 лет стремится избавиться от образа консервативной организации, погруженной в теологические проблемы и стоящей на страже нелепых предрассудков. После восшествия на престол святого Петра немецкого кардинала, теолога и католического интеллектуала Бенедикта XVI, этот имидж стал несколько меняться. Настолько велик был контраст с открытым социальным проблемам и даже поп-культурным веянием понтификатом Иоанна Павла II. И вот сейчас Бенедикт XVI перешел в контрнаступление. Например, недавно поднялся в воздух первый авиалайнер с паломниками, принадлежащий новой Ватиканской бюджетной авиационной компании. И вот новый шаг. Ватикан стал спонсором футбольного клуба «Анкона», играющего в третьем итальянском дивизионе. Спортивный обозреватель британской газеты «Телеграф» Патрик Неттенсон пишет в своем блоге на сайте этого издания.
Вчера чисто выбритые игроки «Анконы» выстроились в ряд в своей ярко-красной форме и встретили папу, который прибыл, чтобы формально подтвердить соглашение. Согласно положениям этого документа, все игроки должны соблюдать строгие моральные правила. Те, кто нарушает их или грязно сыграет на футбольном поле, будет наказан несколькими часами общественных работ в благотворительных лавках. Прибыль от продажи билетов пойдет на социальные проекты в третьем мире.
Бенедикту XVI, человеку книжной культуры и знатоку классической музыки, было, конечно, непросто в этом новом для себя футбольном мире. Патрик Неттенсон пишет.
Хотя папа Бенедикт XVI не столь большой фэн футбола, как его предшественник Иоанн Павел II, бывший вратарь и болельщик Барселоны с удостоверением номер 108 тысяч, но он явно получал удовольствие, подписывая на память футбольный мяч и майку клуба с номером 16 на спине.
В чем же цель Ватикана, кроме, конечно, стремления еще раз показать, что католическая церковь глубоко вовлечена в дела этого мира, да и просто вполне понятного желания помочь затрапезному футбольному клубу? Ответ в речи Бенедикта XVI. Считает британский спортивный обозреватель.
В речи, которая напоминала письмо Мишеля Платини в итальянскую газету «Дело Спорт», обнародованное в прошлом месяце, папа говорил, что футбол может быть использован как инструмент обучения людей моральным и духовным ценностям жизни.
Неттенсон отмечает, что интерес Ватикана в судьбе Анконы позитивно сказался на турнирном положении клуба. И так с Анконой все более или менее понятно. Но что происходит с имиджем папы-консерватора? Говорит римский журналист Алексей Букал, который сопровождал Бенедикта XVI в прошлогодней поездке в Турцию.
Вообще он более значительный человек, сдержанный и не позволяет себе таких порывов, которые позволял себе Войтыла. Здесь он делал несколько продуманных шагов. Мы поехали в город Эфес. Там он отслужил молитву. И на эту мессу приехали дети, большой автобус детей с флажками турецкими и с ватиканскими. Они подошли к папе, и папа попросил у одного из этих детей турецкий флаг, и повернувшись к нашей трибуне журналистов, где в основном стояли телевизионщики и фотографы, конечно, помахал вот так вот этим флагом, и, конечно, удар был 100% точный, потому что в этот вечер все телевизионные станции Турции показали папу, размахивающего турецким флагом, а на следующий день газеты опубликовали эту фотографию.
Вспоминает римский журналист Алексей Букалов. Политика онлайн. Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и США не достигли согласия по вопросам противоракетной обороны, заявила по итогам российско-американских консультаций в Москве госсекретарь США Кондолиза Райс. США продолжат переговоры с Чехией и Польшей относительно размещения элементов системы ПРО в этих странах. Во время несанкционированного митинга в Москве Союза правых сил, активисты которого протестовали против повышения цен, были временно задержаны 4 человека, в том числе корреспондент «Радио Свобода». В акции всего участвовали около 300 человек. Сербия готова выплатить 1 миллион евро за информацию о местонахождении бывшего генерала боснийских сербов Ратка Младича. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» запланировала марши несогласных на 24 и 25 ноября, в последние выходные перед выборами в Госдуму. Нобелевскую премию мира за 2007 год получил бывший вице-президент США Альберт Гор.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Объем внешней торговли России в январе-августе увеличился на 18,8% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 352 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Экспорт товаров из страны составил более 217 миллиардов долларов, что примерно на 10% больше, чем годом ранее. В то же время объемы импорта за 8 месяцев выросли на 37,5% и составили почти 135 миллиардов долларов. Такие темпы их роста, как считает глава холдинга «Интеррос» Владимир Потанин, в первую очередь объясняется укреплением российской валюты.
Это создает некоторую, скажем так, опасность того, что поток импорта будет еще более интенсивно приходить в нашу страну и несколько затруднится положение нашего отечественного товаропроизводителя. Но у правительства есть рычаги воздействия на эту ситуацию, есть рычаги стимулирования производителя. Поэтому я думаю, что меры стимулирования, которые находятся в руках правительства, в достаточной степени компенсирует эффект от дополнительного импорта.
Для России важнейшим инструментом борьбы с инфляцией должно стать усиление контроля над динамикой денежного предложения, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. При этом в равной степени, по его мнению, важны меры, как ограничивающие избыточный рост денег в экономике, так и стимулирующие повышение спроса на деньги. На этой неделе правительство признало, что инфляция в стране в текущем году превысит запланированные 8%. Такие же оценки у председателя Центрального банка России Сергея Игнатьева.
Гадать, сколько будет, там 9, там 9,5, пока еще рано, потому что вот процесс как раз еще не остановлен. На будущий год 7% остается. Я считаю, что будущий год, он еще впереди, и у нас есть и время, и возможности для того, чтобы инфляцию снизить до уровня ниже 7%.
В свою очередь, главный экономист Всемирного банка по России Джон Литвак считает, что российскому правительству в краткосрочной перспективе не удастся значительно снизить инфляцию.
Мы где-то положительно оцениваем работу правительства Центрального банка по снижению инфляции, по антиинфляционной политике. Считаем, что в России вот снизить инфляцию совсем до очень, очень низкого уровня сейчас в нынешних условиях это очень трудно.
Правительство России ввело сезонные экспортные пошлины на пшеницу и ячмень, установив их ставки на уровне 10 и 30% соответственно. Сообщается, что это постановление вступит в силу через месяц и будет действовать до 30 апреля 2008 года. Базовая часть трудовой пенсии по старости, не зависящая от трудового стажа пенсионера, с 1 декабря в России должна быть увеличена минимум на 300 рублей. Такое поручение правительству страны дал президент Владимир Путин. Последний раз размер базовой части трудовой пенсии был увеличен 1 октября с 900 до 1260 рублей в месяц. Кроме того, правительство планировало, что эта индексация пенсий станет последней в текущем году. Законопроект о стимулировании добровольных пенсионных отчислений российских граждан проходит завершающую процедуру согласования и до конца октября будет внесен на рассмотрение правительства страны, заявила представитель Министерства экономического развития и торговли Елена Артемова. Документ, в частности, предусматривает меры по стимулированию более позднего выхода человека на пенсию и увеличение за счет этого размера пенсионных выплат. Также в нем определен максимальный объем государственного софинансирования добровольных пенсионных накоплений. Он составит не более 10 тысяч рублей. Ожидается, что этот закон может вступить в действие с 1 июля 2008 года. Правительство считает, что еще одним направлением пенсионной реформы России должно стать развитие негосударственных пенсионных фондов – Однако сейчас, согласно официальным данным, примерно 90% накоплений будущих пенсионеров находятся под управлением государства. Об этом председатель Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов.
За 10 лет в 60 раз увеличилось собственное имущество фондов. В 100 раз за 10 лет в 100 раз увеличились пенсионные резервы. Численность участникам негосударственных пенсионных фондов на добровольной основе, я подчеркиваю, увеличилось почти в 4 раза. Но это было бы все красиво, если бы не было абсолютных цифр.
Европейский парламент одобрил соглашение США о либерализации рынка авиаперевозок между ЕС и Соединенными Штатами. Оно предусматривает, что любая европейская авиакомпания сможет осуществлять рейсы в любой город США, но не между ними, из любого аэропорта ЕС, а не только из своей страны, как сегодня. Американские авиакомпании, в свою очередь, получают право на полеты из США в любой европейский аэропорт, а также между ними. На рейсы между США и Европой, объем которых составляет 18 миллиардов долларов в год, приходится 60% всего международного авиасообщения в мире. Новое соглашение вступит в силу 30 марта 2008 года. В Италии на завершившемся трехдневном референдуме подавляющим большинством голосов были поддержаны правительственные планы пенсионной реформы в стране. По предварительным данным, за проголосовали более 80% участников, а явка на референдум вдвое превысила прогнозы и составила 60%. Главный пункт реформы – поэтапное, но в течение ближайших 3 лет, повышение пенсионного возраста в Италии, самого низкого в Европе. Для мужчин с нынешних 57 до 60 лет, а для женщин на год меньше. Курс доллара на сегодня 24 рубля 92 копейки. Курс евро 35 рублей 34 копейки. На выходные понедельник они оставлены без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
С экономической панорамой вас, как всегда, познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» по традиции завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Лондоне опубликован доклад под названием «Поддельные предметы роскоши. Разоблачение мифа», в котором говорится, что 2/3 британцев не брезгуют покупать поддельные изделия знаменитых фирм. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Доклад о растущем спросе на поддельные предметы роскоши, одежду знаменитых дизайнерских фирм, дамские аксессуары, часы, ювелирные изделия и косметику явился результатом исследования, которое провела консалтинговая компания Ledbury Research для юридической корпорации Davenport Lines. И до этого было хорошо известно, что индустрия подделок набирает обороты и что борьба с контрафактной продукцией становится сейчас головной болью правоохранительных органов во всем мире, в том числе и в России. Однако доклад английских исследователей высветил поразительную картину бурно развивающегося теневого бизнеса, оборот которого достигает сотен миллиардов долларов. Оказывается, что поддельные изделия таких всемирно известных фирм, как Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Cartier, охотно покупают миллионы англичан и даже гордятся своими приобретениями. 2/3 жителей Британских островов не прочь приобрести поддельный бренд знаменитой фирмы. Из доклада явствует, что только в прошлом году 3 миллиона покупателей, это 7% взрослого населения Великобритании, приобрело хотя бы один поддельный предмет роскоши. В прошлом году такие покупки выросли на 10%. А в среднем англичане тратят около 50 фунтов в год на приобретение подделок. Правда, около 1/3 любителей престижных лейблов не понимают, что покупают подделку, полагая, что им предлагают подлинную вещь. Однако 2/3 вполне сознательно покупают контрафактные изделия. Главный редактор лондонского журнала «Управление интеллектуальной собственностью» Джеймс Нортон давно изучает проблему распространения поддельных предметов роскоши. Я спросила его, чем объясняется нынешний расцвет индустрии подделок и возникший в наше время массовый спрос на них.
Производство подделок существовало всегда, однако в наше время оно превратилось в мощную индустрию. Этому способствовали две причины. Одна из них – растущая глобализация. Огромное количество контрафактной продукции производится в регионах с дешевой рабочей силой и низкой себестоимостью производства, где затруднена по разным причинам охрана авторских прав. Такие производства распространены в Китае и других странах Дальнего Востока. Глобализация позволяет распространять эти товары по всему миру, будь то Европа или Америка. И часто они проникают туда через крупные порты, такие как Джебель-Али в Дубае. Там эти товары переупаковываются, снабжаются этикетками, смешиваются с другими образцами и отправляются дальше. Другая причина бурного роста индустрии подделок – возможности торговли через интернет. Все ищут более дешевых и более выгодных покупок. Люди заняты поисками в интернете более дешевых авиабилетов, отелей или товаров, причем не особенно заботясь, подлинные они или нет. Что касается возникшего массового спроса на подделки, то причина его кроется в особенностях западной цивилизации, породившей консюмеризм и потребительское общество. Использование пиратской продукции особенно расцвело в музыкальном бизнесе, что, конечно же, является преступлением. По сути дела, на этом же принципе зиждется и тяга к поддельной фирменной одежде, липовым маркам дорогих кроссовок, косметике и многим другим вещам, которые люди покупают, зная, что это подделки.
Кто преимущественно покупает подделки? Можно ли здесь выделить какие-то социальные группы?
К этому причастны все социальные группы. Очень многие стремятся к тому, чтобы носить модные вещи, иметь изысканные изделия известных фирм, пользоваться дорогими духами. К этому стремятся люди из самых разных социальных групп.
Говорил главный редактор британского журнала «Управление интеллектуальной собственностью» Джеймс Нортон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рассказ Натальи Голицыной завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. И он по традиции присоединился уже ко мне в студии, чтобы рассказать о программе. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Александр. И по традиции расскажу о главных темах сегодняшнего дня. Конечно, в первую очередь о российско-американских переговорах. В США не следует торопиться с размещением элементов противоракетной обороны в Европе. Как Кондолиза Райс и Роберт Гейтс отнеслись к этому совету Владимира Путина, мнение экспертов Радио Свобода. Освобожденный из плена дядя президента Ингушетии, однако похищения людей на Северном Кавказе не прекращаются, и чеченские правозащитники предлагают президенту Путину образовать специальную комиссию, которая бы занималась поиском этих людей и исправлением ситуации. Почему похищения не прекращаются, и что это может быть за комиссия? Во Львове открывается памятник лидеру украинских националистов. Кем был Семен Бандера, преступником или героем, мнения самые разные. С ними мы и познакомим. Слушатели Радио Свобода, программу открою через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире Радио Свобода ток-шоу «Время гостей». Ведет его сегодня Виталий Портников, а гость киевской студии Радио Свобода, кандидат в депутаты Верховной Рады от блока «Народная самооборона нашей Украины» Наталья Прокопович. Тема беседы – какие перспективы у оранжевой революции на Украине? А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возле американского посольства в Анкаре продолжаются массовые митинги.
Бог мой,
протеста.
Нам, наверное, надо когда-нибудь уже дать этой женщине эту премию.
Пикет продлился где-то минут 15.
Александр Лукашенко заявил, что решение о строительстве белорусской АЭС продиктовано необходимостью обеспечить энергетическую безопасность страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.